уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва», четверг, 9 августа. Меня зовут Юрий Будкин, наш гость – политолог Александр Асафов. Александр Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Прямой эфир, вы можете присоединяться через смс плюс 7-925-48-94-8, через телеграм «Говорит МСК-бот». Главная тема сегодня – это, безусловно, вчерашнее заявление Госдепартамента американского. И вот с вашей точки зрения, насколько это все серьезно?
Существует определенная путаница. Дело в том, что при слове «санкции», да, срабатывает такое стереотипное уже отношение, что любые санкции, которые звучат от имени Госдепартамента или еще от каких-либо лиц в США, нанесут колоссальный, чудовищный ущерб, непоправимый. Ну, истина заключается в том, что санкции действительно с нами надолго. И второй момент заключается в том, что нужно разделить два процесса, которые идут в Соединенных Штатах. Я имею в виду, что существует законопроект, который два конгрессмена, Грэм и Мендес, по-моему, сейчас предложили Конгрессу, и там действительно очень такие тяжелые санкции, вплоть до прекращения работы российских банков, обозначение России как страны, поддерживающей терроризм, организации такого отдельного комитета, такой институции, которая будет этими санкциями дальше руководить. Такой, ну, серьезный документ, который, правда, еще вот некоторое время назад отсутствовал на сайте Конгресса, возможно, уже появился, но маловероятно. Но, тем не менее, он оказался в распоряжении газеты «Коммерсант», и экономисты говорят, что именно это обвалило рубль, да, именно это повлияло на рынки. Это один процесс, нужно сказать о втором. Какие же санкции вводятся на нас с вами, на наши головы с 22 августа? Это другой момент. Это момент, связанный с предполагаемым участием России в так называемой химической атаке под Солсбери, то есть тем самым предполагаемым отравлением Скрипалей. И на основании документа закона Соединенных Штатов от 1991 года о который связан с ограничением химического и бактериологического оружия, там вводится ряд санкций, эти санкции двухэтапные, и речь идет о введении первого этапа. Там все не так страшно, там в основном касается вопрос продукции двойного назначения, поставляемой из Соединенных Штатов, и, соответственно, вводится трехмесячный период на то, чтобы Россия отреагировала на эти санкции, предоставила доступ к своим объектам, объяснилась, да, дала какие-то данные, и в этот трехмесячный период будет приниматься решение о втором этапе. Чем эти два процесса отличаются? Дело в том, что если в первом законопроекте, который вот вброшен через...
Который законопроект, еще раз, это пока законопроект.
Это так. Пока законопроект, предложенный двумя конгрессменами. Да. Он еще даже не обсуждается на сайте Конгресса, его там нет. Он не обсуждается, не появился. Вот. Соответственно, в этом документе Трампу вменяется в обязанность. Должен, обязан, нужно сделать, нужно запретить это, запретить то. А что касается процедуры, связанной с тем, о чем Госдепартамент вчера ночью заявил, то во втором этапе Трамп эти санкции выбирает на свое усмотрение после консультаций с Конгрессом, то есть голосование в Конгрессе не нужно. И, конечно, на мой взгляд, сейчас Трамп перехватит антироссийскую инициативу, покажет своим противникам внутри американского политического истеблишмента, что он серьезно настроен в отношении России, готов вводить санкции вот 22 августа и готов дальше рассматривать этот вопрос. В данном случае существует определенный перехват его страны. И тем самым тот документ, который, ну, несколько оторван от реакции, от реальности, который действительно вводит какие-то страшные меры, серьезные, этот документ уходит в тень, и дальше Трамп обсуждает, ограничить ли экспорт, например, продуктов питания, да, из России. ограничить ли импорт всей продукции, ограничивать ли пассажирское авиасообщение, понижать ли дипломатическое взаимоотношение. Соответственно, у него появляется выбор, там 3 из 6 мер он должен принять. Ну, в общем, в целом, во-первых, это откладывает процесс еще на 3 месяца, во-вторых, у него есть выбор делать это самостоятельно. Господа конгрессмены хотят его принудить к максимально жесткому общению с Москвой. Они, конечно, недовольны той ситуацией, которая возникла после саммита в Хельсинки, и, безусловно, они двигаются в сторону, если не полного разрушения российско-американских отношений, то максимальной их заморозки, максимальное создание максимального негатива.
Но, смотрите, значит, конгрессмены, они там пытаются признать Россию спонсором терроризма.
В том числе.
Ну, в том числе, да. А вот здесь уже четко прозвучавшее обвинение со стороны Соединенных Штатов Америки в применении, незаконном применении летального нервного оружия, нервно-паралитического.
Не совсем так. Там, ну, там нет ни доказательств, конечно.
Но обвинение есть.
Там по тексту этого документа, а там идет отсылка на старый закон. Этот закон применялся и к Ирану в свое время, что поскольку есть данные о таких, ну, есть информация о возможной атаке, слово «возможное» там не фигурирует, правда, данные об атаке есть, соответственно, мы должны действовать согласно этому
США
закону.
США выяснили, по сути, они говорят, мы выяснили, что они это сделали. Вот это что-то означает обвинение одной страны и другой страны?
Они исполняют свой собственный закон 1991 года.
Не более того.
Не более того. Я не думаю, что у них новые данные есть. И как раз этот закон предусматривает тот момент, что Россия должна дать какие-то данные, должна сотрудничать, должна дать доступ к каким-то инспекторам, которые должны, соответственно, выяснить за 3 месяца, участвовала Россия в этом предполагаемом отравлении предполагаемых Скрипалей или нет.
Тогда следующая история. Значит, за эти 3 месяца не только они будут ждать, что скажет Россия в связи с прозвучавшими обвинениями, но и будут изучать эту ситуацию дальше.
Ну, формально это так. Я думаю, что в реальности все будет несколько иначе. Через 3 месяца, да, помните, как у Омара Хайяма либо Шах, либо Ишак, да, вот Ишак изберется в Конгресс, и, соответственно, сама тема России, она уйдет от такой остроты. Это же процесс, который идет внутри американского политического класса. Они действительно давят на Трампа, пользуясь Россией как, ну, рычагом таким. То есть им решительно не важно, что же там действительно происходило в Солсбери и дальнейшие события. Их задача максимально выкрутить руки Трампу и обвинить его в каком-нибудь еще сотрудничестве с Россией, раз уж не удалось, пока не удалось признать его кремлевским агентом.
Хорошо. Значит, вы полагаете, что невелика вероятность того, что второй этап заработает, потому что все-то уверены, что Россия не пойдет навстречу и ничего объяснять не станет?
Я уверен, что второй этап не будет принят, не будет подписан, но нельзя исключать, собственно, волю господина Трампа. Мы за него пытаемся решение какое-то принять, а это достаточно эксцентричный человек, и если посмотреть все договоренности, например, в нынешнем году или в прошлом году, он вел себя, мягко говоря, динамично по отношению к своим партнерам, контрагентам, с теми, с кем он обсуждал. Ну, можно взять пример Ирана, пример Северной Кореи, пример Евросоюза, пример Канады и Мексики, пример ранее достигнутых соглашений, которые были достигнуты не Трампом. И всегда позиция динамична, и она во многом непредсказуема. Что у этого государственного американского мужа будет в голове через 3 месяца, предположить сложно. Однако я думаю, что он войдет уже полностью в избирательную кампанию 2020. Она вот уже разворачивается в Америке, пока не официально, но на уровне прессы, на уровне лозунгов, да, достаточно интересно.
Еще на уровне Трампа он уже сам сказал, что он собирается это делать.
Вот, там лозунги замечательные. Я вот ознакомился. Давайте заставим либералов плакать снова. Re-elect Trump. Переизберем Трампа. Я думаю, что он будет занят этим процессом. И тема санкций, она останется. Да? Санкции с нами надолго, если не навсегда, поскольку это инструмент, скажем так, конкуренции недобросовестной.
Ладно, вот санкции как инструмент конкуренции, добросовестной, недобросовестной, это еще разобраться надо, но все-таки. Значит, вот это вот то, что говорят о возможности ограничения полетов в Соединенные Штаты Америки, вот если они действительно будут прекращены, это что-то изменит? Это ведь совсем не конкуренция.
Ну, во-первых,
уже... И это не Украина, которая рядом, и можно уехать на поезде.
Уже говорят об ответных мерах, мы, я думаю, затронем с вами попозже. Я думаю, что до этого не дойдет, поскольку в любой войне, войне в том числе санкционной, пошлиной, торговой, какой угодно, страдают всегда две стороны. И тут ущерб, он в любом случае двухсторонний будет. Поэтому я думаю, что авиасообщение, если Трампу будет нужно, он будет готов к решительным мерам для того, чтобы показать своим оппонентам, что он решительный политик, оно может быть на время приостановлено. Но полностью прекращено на какой-то длительный срок, мне представляется это невозможным, честно говоря.
Тогда вторая история. Вот по поводу снижения дипломатических уровня дипломатического представительства. Некоторые уже заговорили о том, что мы можем, нащупывая дно в отношениях между двумя странами, дойти до того, что отзовем послов. Это действительно возможно в нынешних условиях?
Возможно все. То есть... Та нижняя планка, скажем так, взаимодействия, если мягко выражаться, она еще не достигнута. Безусловно, можно ухудшать, еще есть куда. Но саммит в Хельсинки внушает определенный оптимизм. Разговоры, связанные с визитом Владимира Путина в Соединенные Штаты.
Которые уже успели отложить.
Именно по этим же самым причинам его отложили на послевыборный, в ноябре выборы в Конгресс, на послевыборный период их отложили. И вот все равно направление и симптомы, которые видно в других местах, например, на голландских высотах, например, в рамках звонка Майкла Помпео Порошенко недавним, видно, что договоренности-то начинают работать. Пусть они не ярко представлены в медийном поле, пусть о них пока не очень много известно, но тем не менее, вот ситуация на голландских высотах, которую я упомянул, да, она показывает, что то, о чем они говорили в Хельсинки, начинает работать. И поэтому говорить о том, что Трамп сейчас возьмет и то, достигнутое в Хельсинки, перечеркнет, исходя из каких-то своих эксцентричных причин, ну, на мой взгляд, не очень осмотрительно.
Таня пишет нам через СМС-портал, получается, что дядя за океаном решает, как мне жить. Ну, насколько я понимаю, вот почему, это Виталий добавляет, значит, у нас вроде великая страна, а вот так вот нашу национальную валюту США в легкую, еще не вводя санкции, опрокидывают. Ну, в том смысле, что вы же знаете, что рубль подешевел сразу.
Конечно, конечно.
Сразу на 2 единицы и акции попадали.
Нашу национальную валюту, это, пожалуй, единственное, что сейчас касается из этого пакета санкционного нас с вами, рушат спекулянты, которые живут на ожиданиях санкций. Вот санкции наступили, и, соответственно, для кого-то там короткое плечо, для кого-то длинное, это возможность заработать. И, конечно, у нас несовершенная пока еще финансовая система, которая зависит от таких факторов, но, тем не менее, это не связано с прямым решением Госдепартамента, когда, ну, Трамп или, там, я не знаю, Хизер Науэрт нажимает кнопку «уронить рубль на 70 копеек». Такого нет. Ситуация, она многофакторная, и, конечно, спекулятивный момент тут сложно не замечать. Но,
тот же Виталий продолжает, ведь мы же понимаем, что в ответ, если мы начнем что-то делать, мы не можем ничего сделать, чтобы спекулянты начали обрушивать, к примеру, американский рынок.
Я думаю, что совокупная мощь других геополитических игроков, Китая, Россия может от доллара не оставить и следа достаточно в короткий срок. И процессы в этом направлении очень неприятные для Вашингтона, для Федеральной резервной системы, они уже идут. Это исключение доллара из торгов, например. Вы наверняка слышали, это обсуждается
раз за разом. Да, но играет Китай с Соединенными Штатами Америки, а не мы с ними. Нет?
Нет изоляции, хотя, конечно, изоляции бы хотелось в том числе и Вашингтону, но, тем не менее, наш с вами мир — это такая сложная конструкция, где все влияют на всех. И поэтому говорить, что вот на этом участке Китай воюет с Вашингтоном, Пекин с Вашингтоном, а на этом участке Москва с Вашингтоном, ну, это, как минимум, нужно, значит, предположить, что Вашингтона 2, да? Ситуация гораздо сложнее, и, конечно, я не думаю, что российские спекулянты или международные спекулянты, которые имеют отношение к России, могут как-то, как принято говорить сейчас, вмешаться в данном случае во внутренние финансовые дела США. Но в целом рынок — это рынок.
Рынок, но в целом как мы можем вмешаться в эти внутренние финансовые дела США? Иначе говоря, как США может пострадать от ответных санкций России?
Это не связано с долларом. Эти направления известны достаточно давно и обсуждались достаточно подробно. Тоже, как я уже сказал, в любой ситуации военное противостояние пострадавших всегда две стороны. И, конечно, стоит пройтись по тем направлениям, по которым мы можем ответить, да, предположить. Есть уже данные из наших официальных институций. Ну, в первую очередь, говорится о поставке ракетных двигателей. Ну, стоит напомнить нашим радиослушателям, что, конечно, это такой серьезный наш козырь, но этих двигателей мы будем поставлять, собираемся поставлять, прошу прощения, не очень много.
И не очень долго.
До 2020 года согласован контракт на 6 двигателей. Безусловно, таким знаковым моментом это стоит упомянуть космическое сотрудничество. Фактически, если говорить прямо, мы можем выкинуть американцев с МКС. Мы можем перестать их туда возить нашими ракетами, своих ракет, пока им Илон Маск не запустил еще, которые могут их возить на МКС. Мы можем вообще отстыковаться, такие вещи обсуждаются.
Но американцы при этом тоже уже заявили, что они собираются отстыковаться сами.
Эта тема сложная, и все, конечно, тут бравируют, но если говорить о предмете, я общался со специалистами по космосу, то, в принципе, американцы в космосе от расторжения сотрудничества с нами, хотя они тоже об этом уже говорят, что они должны стать космической суверенной, полностью суверенной державой, они пострадают сильнее, поскольку Россия, по словам специалистов, я не являюсь великим специалистом в космосе, хотя сейчас принято, что люди, когда обсуждают любую новую тему, становятся глубочайшими специалистами. Вчера они были специалистами по Сирии, сегодня они специалисты по Центральной Африканской Республике. Вот я не являюсь таким глубоким специалистом по космосу, к счастью или к сожалению. И специалисты говорят о том, что наши научные, наши прикладные задачи все за долгое время существования МКС уже выполнены. А американские и японские еще нет. И поскольку их возможности ограничены логистически, в первую очередь, то для них это серьезный ущерб, который они не готовы даже посчитать. И я напомню, что срок службы МКС, он ограничен, мы продляли по просьбе американцев.
Это политолог Александр Асафов сегодня в программе «Умные парни». Прямой эфир, смс-портал +7 925 48 94 8, телеграмм говорит МСК-бот, телефон 7373948, код города 495. Попрошу вас наушники надеть, наши слушатели к нам будут присоединяться. Эль Барто утверждает, что они уже на 3 года вперед этих двигателей закупили, в общем, на какое-то время они могут и обойтись. Очень многие люди пишут о том, что это в некотором смысле бомбить Воронеж, потому что если мы не продадим им, соответственно, эти двигатели, то мы не заработаем доллары, на которые мы свой же собственный космос развиваем. А вот эта проблема, что когда мы начинаем отвечать, в некотором смысле мы наносим вред сами себе. Так нельзя сделать, чтобы не было вреда?
Так же, как невозможно ввести санкции против нас, чтобы они не повредили американской экономике. Так же, как невозможно ввести санкции против кого-нибудь то ни было, чтобы это было полностью безболезненно. Есть другие направления, мы о них не сказали. Это, например, титан. Это титан для Боинга. 35% потребностей Боинга использует российский титан. Конечно, поискать рынок такой же емкости для наших производителей титана будет сложно, но это нанесет ущерб американцам, да, вот кто тут больше пострадает, вопрос. Обсуждается также вопрос, связанный с ураном, но тут ситуация парадоксальная, вот те самые ястребы американские, те самые сенаторы и конгрессмены, которые настаивают на максимально жестких мерах в отношении России, они сами говорят, что мы уже давно должны отказаться от российского урана, мы находимся в зависимости, и это вызывает сложности у всех сторон. В данном случае очевидно, что санкционная война, которую запустили не мы, не Россия, она наносит ущерб всем сторонам и говорит, что давайте ответим так, чтобы американцы получили ущерб, а нам за это ничего не было, достаточно сложно. Но
сравнивать относительный ущерб можно?
Его взвешивать можно бесконечно. В любом случае ущерб будет двухсторонним.
7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте. Алло.
Да, добрый день. Да-да. Вы знаете, есть такая поговорка: паны дерутся, у батраков чубы трещат. Вот я сейчас, ну вот я простой гражданин, у меня многодетная семья, да, допустим. Вот я сейчас слушаю вот эти пространные рассуждения и понимаю, что ну, тезисы о том, о космосе, тезисы ну, скажем, про санкции, понимаете, они ко мне вот как к простому человеку не имеют отношения. Я только вижу, что в результате вот этой политики, которая ведется, вот, простой народ, простые люди, они все больше и больше страдают, понимаете, мы рассуждаем...
Это именно от этого, понятно, прошу.
Я не вижу связи прямой между санкциями 22 августа и жизнью нас, простых граждан России. Конечно, допущения такие можно делать, и они делаются.
Нет, ну как-то это, наверное, все-таки влияет.
Но, наверное, Трамп каким-то образом влияет на то, что у нас идет и не идет дождь, да, в том числе. Такое допущение тоже можно сделать. Но все-таки, говоря об уровне жизни, стоит, ну, несколько смотреть на аргументы, которыми люди оперируют. Конечно, всегда есть проблемные моменты, но как они связаны сейчас с конкретным Дональдом Трампом и конкретным Конгрессом, я, честно говоря, не очень просматриваю.
Нужна разрядка, вот это слово опять мы вспоминаем из далекого прошлого.
Перезагрузка.
Нет, разрядка, вот это еще раньше было. А еще раньше был новый Карибский кризис, и вот 816 пишет, вот надо опять все это проходить, то есть мы должны опять дойти до Карибского кризиса, потом опять будет разрядка, или как-то по-другому?
Я не понимаю, почему мы все время кому-то чего-то должны. Я не помню, чтобы я лично у Дональда Трампа что-либо занимал, чтобы совершать какие-то действия на основании его действий. Дело в том, что политика — это очень сложный организм. Мы уже сегодня об этом говорили. И этапы впереди могут быть разные. Но сейчас направления, они дают скорее... платформу для позитивных прогнозов. Мы и так достаточно остудили, да, наши отношения с американцами, причем не по нашей воле. И совершенно очевидно, что Трамп-то настроен на сотрудничество. Если посмотреть на его предвыборные заявления, их было достаточно много, сейчас можно сделать вывод, что он двигается в направлении их реализации. И от тех своих слов, сказанных в 2016 году, он не отступает. И если основываться на других примерах по другим направлениям касательно этих предвыборных обещаний, можно сделать вывод, что он выступает за нормальное сосуществование, за конкуренцию. Он об этом говорил в Хельсинки, что мы будем конкурировать. Вот. Но тот кризис, который сложился в американском политическом обществе сейчас, он, конечно, создает ему очень узкий коридор возможностей, поэтому он вынужден, в том числе защищая себя, поскольку мечта его оппонентов свергнуть Трампа, например, сомневаясь в его психическом здоровье, есть и такая версия, он вынужден тоже выступать в антироссийском ключе, вводить санкции, он их отменять, кстати, не может, у него давно отняли такое право, но в целом направление наших взаимоотношений, оно у меня вызывает, ну, ощущение позитивных прогнозов, а не негативных.
Виталий про другое вам пишет, мол, антисанкции, это же ведь не американцы сделали, это у нас были введены антисанкции, как он пишет, нас посадили на нашу отечественную низкокачественную еду, лишили литовского сыра, дали пензенские из пальмового масла. Мы очень пострадали, а европроизводители не очень пострадали.
Вы можете мне помочь суть уловить? Я не очень понимаю.
Ну, то есть в том смысле, что мы страдаем от санкций собственного правительства. Об этом пишет Виталий, что был хороший сыр, грубо говоря, теперь сыр плохой, но отечественный.
То есть, если продолжать эту логическую цепочку, нужно было пойти на все условия, предъявляемые к нам в рамках недобросовестной геополитической конкуренции, согласиться, сдаться, распустить, не знаю, там, правительство,
Нет, Госдуму. Ничего не распускать, ничего не сдавать, сыр. Но сыр оставить.
А вот откуда взялись эти «но»? Мы вот это выбираем, а это не выбираем. Мы действуем в рамках своей собственной государственной политики. Она суверенна.
Это попытка требовать от большой политики буквально следующего: любые вопросы, любые решения принимайте, но нас не трогайте.
Ну, очевидно, что на войне страдают в первую очередь мирные жители, а мы с вами находимся на войне. Увы, это так.
Значит, так, что тут еще по этому поводу пишут для разряда? А, да, вот все-таки про Карибский кризис. Все-таки давайте вернемся к этой истории. А, нет, у нас 40 секунд. Ну, может быть, за 40 секунд успеем. Карибский кризис, он сейчас необходим или его можно избежать?
Я думаю, что сейчас обстановка серьезно отличается от той, которая была в то время, и я надеюсь, что те самые силы сдерживания, не только военные, но и политические, помогут нам обойтись без таких радикальных моментов противостояния.
Игорь Беспрозванный пишет, что 1,8 мировой экономики, читай, Российская Федерация, в принципе, не могут навредить 25% мировой экономики. Это Соединенные Штаты Америки. Великий немой требует, чтобы тот, кому не хватает сыра, отказался от сыра или ехал туда, где этот сыр есть. И Надежда тоже пишет, без сыра, ну, для Надежды, видимо, жизни нет. Она пишет и сыр, и жизнь большими буквами. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
Мы продолжаем. Это радиостанция «Говорит Москва». Четверг, 9 августа. Меня зовут Юрий Буткин. С нами политолог Александр Асафов. Сначала ваше сообщение. Тут активизировались противники вашей позиции. И вот, кстати сказать, это я обращаюсь к господину Асафову. 45-й пишет. Вам не кажется, что санкции вводят именно для того, чтобы противостоять позиции, подобной той, что вы излагаете?
Санкции вводят для того, чтобы противостоять позициям, связанным с суверенитетом России и с ее полноценным участием в мировом политическом процессе. Да, я, наверное, согласен, что Соединенные Штаты хотели бы, чтобы Россия вела себя несколько иначе, была значительно слабее и помогала им, а не противостояла в их экспансии, в частности, на европейский газовый рынок, например.
У нас никто, пишет Виталий, не держит госдолг Соединенных Штатов Америки. У нас нет финансового центра, как Нью-Йорк. Рубль — это не доллар. У нас далеко не первая экономика. То есть у нас нет инструментов для ответа им.
Мы перечисляли меры, которые могут стать такими инструментами. И политика, она гораздо сложнее, чем вот какой-то обмен такими экономическими санкциями или дипломатическими санкциями. Мы противостоим на десятках рынков, включая и рынки, где сейчас идут боевые действия, например. И поэтому картина, она значительно сложнее, чем хочется думать. Мы не находимся в противостоянии Пензенского, как было сказано, да, уже сыра, и сыра литовского или сыра французского. Это противостояние на рынке углеводородов, это противостояние на рынке вооружений. Это гораздо более серьезные моменты. И, конечно, американцы бы хотели, чтобы нас не было заметно совсем.
Вот реакция Министерства иностранных дел, в общем, ожидаемая реакция, заявление Марии Захаровой: Россия считает заведомо неприемлемыми требования США, которые сопровождались новыми санкциями, и прорабатывает ответные меры на новые санкции Соединенных Штатов Америки. Как вам кажется, чего ждать? Или вот это трудно спрогнозировать сейчас?
Я думаю, что подождем, что именно будет введено 22 августа. Ну, а так у нас закреплен принцип, зеркальный принцип ответа на взаимных основаниях. Я думаю, что-то произойдет. Что конкретно сейчас сложно сказать, направлений много.
Тем временем из Соединенных Штатов Америки тоже приходят срочные сообщения, какие-то подчеркивание со стороны Государственного департамента. Представитель Госдепа говорит, иностранные союзники США сами будут решать, вводить ли дополнительные санкции против России. И еще тот же представитель, пока непонятно, кто это говорит, это срочное сообщение, цитирую, по ТАСС: США не намерены вводить прямых санкций против компании Аэрофлот. Это прямое заявление, которое прозвучало вот в эти минуты, насколько я понимаю. Прошу вас надеть наушники, наши слушатели к нам присоединяются. 7373948, телефон прямого эфира. Код города 495, можно писать через СМС-портал, можно писать через Телеграм. Зачем России суверенитет? Мы защищаем нашу нищету. Вот на самом деле вот эта странная история. Люди очень многие люди почему-то пишут о том, что у нас нищая страна. Это какая-то ошибка или непонимание чего-то? Или у нас правда нищая страна?
Смотря чем сравнивать, вы знаете, я вот по роду своей деятельности перемещаюсь достаточно много и могу сказать, что недовольство, оно преувеличено, вернее, не недовольство, а вот те моменты, о которых мы говорим всегда, как о проблемах, там, о плитке, я не знаю, да, о ливневке, есть не так далеко от нас регионы. есть страны, где совсем другая жизнь, и люди находятся в гораздо более стесненных обстоятельствах. Я максимально мягко пытаюсь, да, это сказать. И есть не так далеко, в нескольких там тысячах километрах, места, где вообще идет война. И поэтому мне кажется, что вот это наше недовольство, это психологическая наша черта, мы будем недовольны всегда и всем. Один американский комик хорошую сценку разыгрывал, как показывал недовольство пассажира самолета суперсовременного тем, что у него иногда пропадает Wi-Fi. И он сказал, что представьте, всего 50-60 лет назад, чтобы совершить этот путешествие, вам понадобилось бы месяц ехать на лошади. А сейчас вы недовольны тем, что у вас пропал Wi-Fi на 5 минут в самолете. А вы летите, как птица, по небу. Он достаточно экспрессивно это делал. И вот я вспоминаю эту ситуацию очень часто. Да, мы недовольны тем, что у нас пропал Wi-Fi, а я, например, доволен тем, что у нас нет войны.
7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Ростислав. Да. У меня два вопроса гостю. Вот то, что с российских телеканалов сейчас пропал фильм «ТАСС уполномочен заявить», не может ли быть свидетельством косвенной причастности России к делу Скрипаля, потому что давно этот фильм одному каналу не показывали. И еще, вот мне вспомнилось, как раньше Анна Шатилова зачитывала там в программе «Время» там про Аэрофлот не пускают в США, там новые санкции. Это была информация к размышлению для элиты. Может ли это стать информацией к размышлению для элиты в смысле перестройки 2.0? Спасибо.
Я только не уверен, что фильм «ТАСС уполномочен заявить» последнее время не показывают. Как кажется, я как раз недавно его видел. Прошу.
Спасибо за вопросы. Честно говоря, я не усматриваю прямой связи. Конечно, я очень люблю конспирологические теории, поскольку они дают мне существенную пищу для ума. Но я думаю, что фильм «ТАСС уполномочен заявить» не является каким-то косвенным признанием или, наоборот, непризнанием участия России в эпизоде с предполагаемым отравлением Скрипалей. Но в любом случае это достаточно интересная мысль. Что касается второго вопроса, опять же, да, редакционная политика у всех разная. Редакционная политика у многих, она направлена не только в граждан, не только в общество, но и в том числе и во власть. Поэтому сделать косвенный вывод о том, что какие-то вещи в эфире произносятся, да, и, например, в нашем эфире сейчас это посыл в том числе и к власти, конечно, есть. И в данном случае, если формулировать именно наш посыл, я считаю, что при введении ответных санкций нужно быть предельно осторожными, чтобы не нанести непоправимый вред своей экономике, а не экономике Соединенных Штатов.
Константин 692 предлагает вернуться к исходным формулировкам американцев. Когда они вчера говорили, во-первых, дело Скрипалей это не американское, как кажется, дело, а американцы теперь какое-то решение на этот счет принимают. И 692 спрашивает, а вот почему так получается, что никого в мире не напрягает вот этот повод? Он называет смехотворным такой повод для таких санкций, как дело Скрипалей. И он спрашивает, почему? Это что, сила пропаганды или как?
Деградация внешней политики, очевидно, об этом много говорили, много пишут сейчас, и если бы не было дела Скрипалей, было бы что-нибудь еще. Дело в том, что еще пока нужны хоть какие-то обоснования для агрессивных действий в области политики, экономики и дипломатии. Вот, решили, что такого повода достаточно, той самой гневной энциклики в исполнении Терезы Мэй достаточно для того, чтобы двигаться дальше, достаточно для того, чтобы вспомнить о том, что существует закон, о котором я уже говорил, 1991 года. Дело в том, что если, соответственно, не пользоваться этим законом, тогда Соединенные Штаты должны ряд вопросов сформулировать к своему ближайшему союзнику, одному из ближайших, прошу прощения, к Великобритании. А в данном случае, поскольку у них по многим вопросам позиция солидарная, в том числе по важнейшему для американцев вопросу захвата европейских рынков, рынка европейского газа, то, конечно, они тут задают вопросы именно к нам, и вопросы в Москву, а вовсе не в Лондон.
Из сегодняшнего брифинга Марии Захаровой тут много сообщений. Вот она говорит о том, что наша гражданка Бутина сталкивается с откровенной дискриминацией в тюрьме. Вот она сообщает, что власти Центральноафриканской Республики открыты к сотрудничеству с нашими следователями. Я хотел вас спросить о другом. Она говорит, что 13-14 числа в Анкаре Лавров встретится с главой Министерства иностранных дел Турции. Лавров едет в Анкару. Это может быть связано с последними заявлениями Эрдогана по поводу того, что Турция собирается поворачиваться в сторону России и БРИКС?
Я думаю, что, конечно, это связано и с этим, но учитывая, что Лавров встречался с Чавушоглы не так давно на полях АСЕАН, я думаю, что это скорее связано с тем, что в сентябре в Турции должны пройти важные события, связанные с Сирией. 7 сентября, если я не ошибаюсь, пройдет саммит без участия Соединенных Штатов, кстати говоря, который будет обсуждать будущее Сирии. Сразу после этого будет раунд астанинских переговоров Россия, Турция, Иран. И я думаю, что поскольку вопросы действительно сложные, и Ближний Восток вообще противоречивый регион, и ситуация в Сирии сейчас с точки зрения международной политики тоже очень сложная, существует большое количество вопросов для подготовки к этим событиям, в том числе, например, ситуация с курдами в Африне, в котором Турция в первую очередь, да, заинтересована, замешана, если можно такое слово употребить здесь. И я думаю, что как раз подготовка этих моментов, да, нужна, для этого нужен визит Лаврова. Но, безусловно, то конструктивное сотрудничество, которое у нас есть с Турцией, которое вовсе не отменяет наших противоречий, которых у нас тоже хватает, тоже является фактором, который они будут обсуждать в рабочем порядке.
Ну вот, если даже в рабочем порядке вы говорите, понятно, что, наверное, они будут это говорить. Перспективы этого вообще каковы с вашей точки зрения? Вот когда Эрдоган говорит, что Турция заинтересована в БРИКС, это слова или за этим может быть что-то реальное? Ведь представить себе, что Турция отвернется от европейских структур, довольно сложно.
Ну, Турция признала тот факт, что она никогда не станет страной Евросоюза. Это факт неприятный для турков, может быть, не такой неприятный для Эрдогана, как для турецкого общества, но, тем не менее, это объективный факт. Турция, как государство, взяла курс на максимальный суверенитет, и внутри турецкого общества есть существенные претензии к Эрдогану по этим вопросам, потому что все-таки большая часть общества серьезно видела несколько иначе будущее Турции. Тем не менее, Эрдоган успешно прошел через выборы, и его вектор очевиден. Он будет сотрудничать со всеми там, где ему выгодно. Он будет сопротивляться давлению, он будет искать союзов и ищет их достаточно успешно. Но, тем не менее, он старается играть со всеми сторонами. И Турция, которая принимает, будет принимать Лаврова, недавно участвовала в крупнейших морских, черноморских учениях «Сибриз». Вовсе не, что называется, на стороне, что называется, нашего потенциального противника.
И все-таки вот тут же пишут как раз о том, что Турция — это страна НАТО, а при этом она заявляет о том, что она хочет сотрудничать с нами в рамках БРИКС. Понятно, что это экономика, а там военное сотрудничество. Это в принципе возможно?
Учитывая, что сейчас острые темы обсуждения, ради которой, я думаю, в том числе летит Лавров, является поставка С-400, тоже важнейший фактор этих взаимоотношений, то, конечно, я думаю, что Эрдоган настроен на сотрудничество с Россией и плодотворно двигается в этом направлении, поскольку очевидно, что Россия для него является важнейшим актором мировой политики. Что касается С-400, то тут интересно посмотреть на динамику американского отношения к этому вопросу. В августе прошлого года, в конце августа, тогда был госсекретарем Рекс Тиллерсон, он сказал фразу о том, что, конечно, нам неприятно, что страна НАТО закупает российские комплексы, это противоречит многим нашим представлениям, но, тем не менее, это их суверенное дело. И если посмотреть на динамику тональности заявлений касательно этого контракта, да, мы увидим, что сейчас Соединенные Штаты шантажируют Турцию, шантажируют санкциями, какими-то мерами, непоставкой самолетов и большим количеством вопросов, на что Эрдоган в свойственной ему манере тоже начинает им предъявлять претензии, связанные с выдачей Фетуллаха Гюлена, например.
Ну да.
Вот. И Турция, она там, где возможно, будет сотрудничать со всеми, сотрудничество с американцами сейчас получается не очень. Но если там, допустим, допустимы конструктивные точки, которые суверенитет Турции, ну и позицию Эрдогана не трогают, он будет сотрудничать и там. Хотя мы помним, чем кончился его визит в США.
Теперь про другое. Это заявление представителя ливийской национальной армии. Тот же регион, но вот бригадный генерал Аль-Мисмари, это все-таки совсем не Эрдоган. но представитель ливийской национальной армии. Заметный человек, представляющий еще более заметного человека, собственно, главу ливийской национальной армии. А мисс Мари выступил с предложением, с просьбой со стороны Ливии к Путину, что называется, помочь в решении ливийских проблем. Больше того, он сказал, что просит Россию и лично Путина во вмешательстве с целью удаления с ливийской арены иностранных игроков. А дальше сказал про Италию, Кипр, Катар и, внимание, Турцию. Вот с этим как тоже можно разобраться и как на это может ответить Россия?
Ну, фактически, Россия занимается Ливией. У нас есть сотрудничество со всеми участниками ливийского политического процесса. И тут очень сложная ситуация. Там идет война. Эта война идет минимум 7 лет. Да? И там нет единовластия. Там власть, фактически государство там поделено на несколько таких... центров силы, и вот этот господин, он представляет генерала Хафтара, он является представителем одного из центров силы, а Москва разговаривает как минимум с двумя. В любом случае...
Но, с Хафтаром или Хафтаром Москва разговаривает.
Да, это конечно, тоже важно. Это его заместитель, да. Фактически. Вот. И ситуация заключается в том, что, конечно, Россия выступает за прекращение конфликта, за нахождение, наконец, после долгих многолетних переговоров, точки, на которой возможно национальное примирение, там действует правительство, да, национального примирения, как раз в сложных отношениях, с которым находится Хафтар. Вот. И почему он написал это письмо? Что же оно значит? А вот если не погружаться в ливийскую проблематику, то очевиден вывод. Он смотрит на ситуацию в Сирии. Сирийский сценарий привлекателен своими результатами. И, конечно, они пытаются привлечь Россию в качестве конструктивного посредника, так как это было в Сирии, чтобы конфликт ливийский, да, пошел по урегулированию сирийского сценария, поскольку он является привлекательным образом для Ливии сейчас. Нет,
да, понятно, что он для них привлекателен. Нужно ли это России и не слишком ли это для России дорого?
Ну, речь не идет о вложении денег, речь идет, насколько я понимаю, о возвращении старых контрактов, связанных с железной дорогой, речь идет о возможных поставках оружия, туда, кстати, приплывал наш адмирал Кузнецов, куда Хафтара приглашали на борт, речь идет о сотрудничестве в нефтегазовой сфере, поэтому, конечно, если будет запрос конструктивный, который не будет нарушать законодательство, в том числе ООН, то Россия может поучаствовать в регулировании этого кризиса, поскольку перечисленные вот этим господином страны, они все настаивают на мире, да, они все хотят мира, несмотря на то, что ситуативно у них интересы расходятся. Расколотая Ливия, да, в которой уничтожено государство прямым вмешательством американцев, она нуждается в мире, и поэтому, если Россия может помочь, она поможет.
Что 92-й спрашивает, возвращая нас к разговору о БРИКС, возможен ли военный союз на основе БРИКС?
Мне сложно сказать об этом сейчас, но предполагать такое возможно. Я бы про Ливию добавил фразу,
да, конечно,
не против. Читая ливийские СМИ, я прочитал достаточно интересное выражение, которое может пролить свет для наших слушателей. Они пишут, что мы боролись против одного Каддафи, сейчас у нас сотни.
В Сирии интересы России тоже сталкиваются с интересами Турции, пишет Юстас. Вот сотрудничество с Турцией все это может выдержать? Вот такие противоречия?
Процесс очень сложный, там клубок противоречий, клубок интересов, но события, которые происходят, в том числе вокруг Африна, в том числе, да, те результаты переговоров с курдами, которые сейчас есть, и ситуация в Манбидже наглядно показывает, что сотрудничество есть, оно возможно, и в Сирию придет мир. И, как сказал уже сегодня упоминаемый нами Лавров, Турции придется уйти из Сирии.
Так, дальше. Теперь ближе к границам Российской Федерации. Заявление, которое в некотором смысле уже опровергли, но министр инфраструктуры Украины Амелян говорил, что Киев планирует закрыть железнодорожное сообщение с Россией. Опровергнуть-то опровергли, но по большому счету это просто другое министерство высказало другой взгляд на тот же вопрос. Не первый раз уже говорят о дальнейшем...
Не первый год.
Не первый год, действительно, этот разговор ведется. Насколько далеко это может зайти? Это вот к вопросу о том, что со Штатами мы дно нащупываем, а с Украиной, похоже, тоже еще не нащупали.
Я думаю, что если политический контекст украинский серьезно не поменяется, в результате выборов ли, в результате еще одного переворота ли, в результате каких-то исполнения каких-либо команд из Вашингтона или, наоборот, неисполнения них, то это та точка, к которой мы придем рано или поздно. Это цель. Отменить любое сообщение с Россией пассажиров.